Экономика по-русски или особенности национальной экономики. У нас объективный взгляд на происходящее.
Здравствуйте, микрофон Михаил Хазин. Начинаем сегодняшнюю передачу.
Посвящена она будет отношениям наших министерств, поскольку вот-вот начнется осень, а это означает, что кто-то должен будет отвечать за разные неприятности, которые частично уже начались, в частности, имеет место просто, я бы сказал, стремительный рост цен, в том числе на продовольствие. И это, конечно, людей сильно волнует. Разумеется, реальная реакция будет где-то после 10-15 сентября, когда народ окончательно приедет из всех отпусков, когда, соответственно, дети в школу пойдут и т.д. и т.п. Но, в общем и целом, это, конечно, ситуация крайне негативная. А, и, в общем, это просто бросается в глаза даже тем людям, которые, в общем, как бы не очень следят за ценами в магазинах. А кто-то должен отвечать. И вот здесь возникает целая куча вопросов, потому что на примере Крымска мы уже видим, что как только делается попытка кого-то сделать козлом отпущения, даже еще, собственно, не начали делать, а только намекнули, что вот глава района, глава города будут виновными, то сразу же последовала моментальная реакция, сразу же всплыл колоссальный пласт информации, посвященный тому, что на самом деле они ни в чем не виноваты, а что на самом деле все деньги, которые они должны были потратить, разворованы значительно выше их уровня. А я думаю, что тут примерно такая же ситуация, только немножко по-другому, потому что, ну, как бы бюджеты воруются примерно одинаково министерствами, а проблема стоит в том, что здесь главное — это ответственность. И давайте посмотрим, как, собственно, все было сделано. А сделано все было следующим образом, что ключевой элемент развития — это прогноз, он находится в руках Министерства экономического развития. Ну, точнее сказать, частично находится, потому что с тех пор, как председателем правительства стал Медведев, Росстат вновь переподчинили и из подчинения Министерства экономического развития вернули обратно в подчинение премьеру. То есть в этом смысле у Министерства экономического развития чуть-чуть более развязаны руки, но прогнозы, впрочем, остались прежние. И вот эти прогнозы стали базой для оправдания всех и вся. И если мы посмотрим на программы министерств, на программу госкомпании, на все остальное, там написано, на программу развития, принимаемой правительством, там написано черным по белому, что если уровень там экономического роста будет не ниже чем, то мы обязуемся достичь таких-то показателей. Поскольку все понимают, что этот уровень абсолютно недостижим, то, в общем, таким образом все остальные имеют ярко выраженную индульгенцию. Говорят, мы не виноваты, это Министерство экономического развития неправильно предсказало, экономическая конъюнктура была плохая, денег не хватило и т.д. и т.п. Но есть, что касается Министерства экономического развития, у него, конечно, есть свои проблемы, которые оно решает очень просто. Оно ссылается на мировую конъюнктуру. Оно говорит: ребята, да, вот мы посчитали, нам МВФ дало цифры мирового экономического роста, а они оказались ниже, или инфляция оказалась выше, или еще, или в Европе кризис, или еще чего-нибудь. И, в общем, в последнее время Министерство экономического развития выдало тут два сценария, которые в газетах назвали «плохой» и «очень плохой». Исходя из логики европейского экономического кризиса, я, конечно, как человек, который пишет о кризисе уже больше 10 лет, не могу не порадоваться за Министерство экономического развития, которое в кои-то веки наконец обнаружило, что кризис все-таки есть, потому что с точки зрения либеральной науки этого кризиса быть не может. Ну, собственно, и либералы продолжают утверждать, что его и нету. Но, в общем, чиновники уже понимают, что уж никак невозможно, поэтому они признали, что кризис есть там, и что все, что у нас, это есть исключительно следствие не нашей тупости и вороватости, то есть их, в смысле, чиновников, а есть результат злонамеренного влияния гнусного Запада. Есть только одна проблема. Дело в том, что у нас имеются сферы, в которых
сферы экономики, в которых мы живем практически не на внешние деньги, не на иностранные инвестиции. Отметим, что Министерство экономического развития очень тяжело, потому что оно отвечает в том числе за привлечение иностранных инвестиций, которые у нас по неизвестным причинам, ну, то есть по известным, потому что это когда-то пришло в голову Гайдару. Откуда он это взял, абсолютно непонятно, но то, что это тяжелый бред, это абсолютно очевидно, но возникла идея, что наша экономика должна развиваться за счет иностранных инвестиций. Соответственно, вся политика экономического блока правительства была направлена на привлечение этих самых иностранных инвестиций. Вот тут неожиданно выясняется, что у нас не приток иностранных инвестиций, а бешеный отток. Центробанк, который тоже в этом смысле работал на пару с Министерством экономического развития, каждый месяц искренне удивляется, говорит, ну как же так? Мы же считали, что будет рост, а у нас почему-то, в смысле иностранных, и у нас почему-то отток капитала. Ну, наверное, в следующем месяце все это будет компенсировано большим притоком. Так вот, как быть с этим Министерство экономического развития, непонятно, но кроме этого еще имеется, еще раз повторю, отрасли, программы, регионы, в которых бюджетные программы. И вот как быть тут, не очень понятно. Ну, например, абсолютно бюджетная программа по тем самым гидротехническим работам, которые не были проведены в Крымске. Вот здесь возникает две проблемы. Проблема первая. Если деньги были выделены, а работы не сделаны, кто виноват? И второе. А будет ли выделено нужное количество денег? Потому что если деньги не выделены, то как бы исполнители и не виноваты, а виноват Минфин.
В эфире «Русская служба новостей».
Радио РСН.
Сегодня всю ночь и до утра с вами родные голоса, родная речь и родные песни.
Что ж ты, звездочка, не светишь в этой синей вышине?
Родные песни на РСН.
Возможность преподать урок друг другу и тем, кого волнуют вопросы образования. Педагогический форум. В воскресенье после 14.
Русская служба новостей.
Радио РСН.
Экономика по-русски.
Возвращаемся в студию. Микрофона Михаил Хазин. Жаловаться на то, что разворовали, со стороны Минфина чревато. Во-первых, потому что если действительно взять крепко тех, кто разворовал, то они немедленно начнут тыкать пальцем в Минфин и кричать, ну мы же откаты дали, почему нас трогают, мы ни в чем не виноваты, мы как все. Нам сказали взять деньги, отдать откаты, мы отдали, на эти, после того, что осталось, сделать работу невозможно. Ну мы, соответственно, что могли, то сделали, ну немножко разворовали. Ну куда уж нам, сравнительно Минфин, эти-то воруют по-настоящему. Минфину такого рода истории совершенно не нужны. А с другой стороны, есть еще одна проблема, будут ли деньги в бюджете на то, чтобы все выделить. И хотя сегодня у Минфина большой профицит, он деньги не довыделяет, но и не выделять тоже опасно. История с невыделением оборонного заказа известна, тут тоже возникают скандалы, потому что те, кто денег недополучил, они немедленно списывают со себя всю ответственность. Тупо говорят, деньги не пришли, точка, все, мы не виноваты. Вот у вас тут должен стоять мост, его нет, а это вот туда, на Ильинку. И вот Министерство финансов решило, что надо обезопаситься от некоторых неприятностей такого толка, прежде всего, что может не хватить денег. Нужно учесть еще одно обстоятельство. У Минфина теоретически есть деньги в резервных фондах. Но тут есть свои проблема. Дело в том, что брать их из резервного фонда Минфин по своей инициативе не может. То есть он должен идти к руководству и говорить, а дайте нам денег. А руководство немедленно начнет задавать разные неприятные вопросы. Типа, а почему вы не добрали денег в доходную часть бюджета? Где ошибка? Может быть, вы не добрали в таможне? А может быть, вы не добрали в налогах? А почему не добрали? Вы же там отвечаете за налоговую реформу. Как это у вас так получилось? Опять-таки, отвечать никто не хочет, и по этой причине Министерство финансов написало письмо правительства, в котором объяснило, что на самом деле Министерство экономического развития не право, и все будет еще сильно хуже. А почему это сделано Понятно.
Потому что, когда экономическая конъюнктура плохая, можно всегда сослаться. Мы не виноваты, что упали налоги. Это экономическая конъюнктура. Если денег не додали, тоже имеется оправдание. Мы не виноваты. Из-за плохой экономической конъюнктуры, обращайтесь в Министерство экономического развития, деньги недопоступили в доходную часть бюджета, поэтому мы их не выделили. Ну и в этой ситуации, естественно, не виноваты те, кто деньги получает, бюджеты получатели, значит, их не берут за жабры, значит, они тычут пальцами в Минфин, типа, а мы им откаты оплатили. То есть, иными словами, идеальная ситуация в некотором смысле. Ну, понятно, что правительство у него тоже идиотская ситуация, потому что оно уже подписалось и под цифрами статистики, и под низкой инфляцией, и под высоким экономическим ростом, и поэтому оно не может так просто сказать Минфину, типа, ребята, мы вот не признаем наши же собственные цифры. Но как они там будут выкручиваться, это вопрос отдельный. Важно другое, что фактически либеральное руководство страны, либеральное экономическое руководство страны признало, что экономическая ситуация будет ухудшаться, причем достаточно долго, и начали готовить отступление на заранее подготовленные позиции. Они очень не любят признавать, что они ошибаются. До сих пор ответственные за дефолт 1998 года и за кризис 2008 года не понесли никакого наказания. Они занимают высокие посты, в общем, наслаждаются жизнью. В общем, нет никаких сомнений в том, что нынешние руководители, что Минфина, что Министерство экономического развития, что Центробанка совершенно не собираются расставаться с этой доброй традицией. И по этой причине они начинают готовиться, то есть они уже готовят политическое руководство страны к тому, что те ухудшения, которые происходят, не есть следствие их тупости, безграмотности, полного непонимания экономики, еще чего-то, а есть следствие неких объективных причин. И начинают соревноваться друг с другом в объяснении того, насколько плохо все будет в ближайшие годы. Причем именно годы. Потому что если бы речь шла о месяцах, то, конечно, бы такого рода активность им бы никто бы не простил. Потому что, ну, все-таки там, бюджет формируется на год. Очень интересная картина, скорее всего, будет осенью. Невозможно будет скрыть колоссальный рост инфляции. Ну, просто это невозможно. Значит, они, конечно же, частично уже себе обеспечили отступление, продемонстрировав крайне низкую инфляцию в начале года. И по этой причине они скажут, что да, что если размазать вот этот бешеный рост августа месяца на весь год, то, соответственно, она будет в годовом исчислении не такая уж и высокая. Но, тем не менее, люди-то реагируют на конкретный рост цен, а нужно при этом учесть еще одно обстоятельство. Поскольку Минфину нужно наполнение бюджета, то он, скорее всего, дал добро на девальвацию рубля. А рубль девальвировался довольно сильно. Он в начале года был около 29, может быть, даже 20, может быть, даже чуть-чуть меньше, то есть 28-то. Я сейчас не помню точные цифры. А сейчас он около 32. То есть, на самом деле, на 12-15% произошла девальвация. Поскольку у нас все продукты импортные, то по этой причине автоматически рост цен на продовольствие и вообще на все товары, которые покупают граждане. То есть только за счет девальвации рубля 15% рост за полгода, то это в годовом исчислении инфляция около 7%. Только за счет девальвации. А к этому нужно еще прибавить рост тарифов, который произошел и который еще произойдет. И есть еще целая куча разных эффектов. Но я уже говорил, что по моим прикидкам, если смотреть на цифры Росстата по дефлятору ВВП, дефлятор ВВП – это коэффициент, который показывает изменение цен по экономике в целом. А то, что правительство называет инфляцией, это специальным образом посчитанная аналог потребительской инфляции. Почему я так говорю? Потому что на самом деле они считают не нереальную потребительскую по корзину, а используют очень хитрые методы, которые позволяют инфляцию снизить. Так вот, дефлятор ВВП
по итогам 2011 года составил 115,8%, то есть по экономике в целом инфляция 16%. Можно, конечно, вопить, что какое отношение имеет это все к потребительской корзине, но давайте смотреть прямо. Если какое-то предприятие, у него издержки растут на 15%, то предположить, что он эти издержки принимает на себя, а не перекладывает на своих клиентов, это достаточно наивно. По этой причине эти 15% роста цен в экономике в целом, они неминуемо переходят на потребителя, даже, скорее всего, с небольшой надбавкой. Вот если смотреть, то мы и видим, что у нас по итогам 2012 года как минимум будет 15%, там половина за счет девальвации рубля, а половина за счет повышения тарифов естественных монополий. То есть уже получается около 16%. А может быть, будет и больше, если девальвация рубля будет продолжаться. Но в любом случае можно отметить, что начинается схватка между экономическими ведомствами в правительстве и Центробанком за то, кто будет виноват. То есть кого назначат ответственным. Даже если предположить, что все это сила внешняя, то все равно кто-то виноват в том, что не предупредил, что не прокукарекал. Ну вот я думаю, что сейчас они начнут очень активно объяснять, что нет, на самом деле они предупреждали. То есть, в общем, нам уже сказали открытым текстом, что ситуация будет сильно ухудшаться, при этом четко объяснили, что никто не виноват, и по этой причине никаких мер для того, чтобы компенсировать эту ситуацию или предотвратить последствия для рядовых граждан, приниматься не будут.
Русская служба новостей.
Русская служба новостей.
Реклама.
А я к тебе за советом. Собираюсь квартиру продавать. Я не тороплюсь, но и не хочу, чтобы продажа затянулась на полгода.
Тогда тебе надо в агентство недвижимости Московско-Парижского банка. Они гарантируют, что продадут квартиру точно в указанный срок. Пиши телефон 780-5858. 780-5858.
Говорят, что рынок недвижимости стоит. Квартиры не продаются. Это говорят неудачные риэлторы. В нашем агентстве недвижимости квартиры наших клиентов уходят быстро и с гарантией, и с невысокой агентской комиссией. Потому что мы умеем работать и ценим своего клиента. Если вам нужно продать квартиру в Москве и Подмосковье быстро, позвоните нам. Код Москвы 495-669-8110. 669-8110.
Телефон рекламной службы 737-87-47.
Русская служба новостей. Москва. 107.0 FM.
Экономика по-русски.
Возвращаемся в студию. Микрофона Михаил Хазин. Я начинаю отвечать на вопросы слушателей. Напоминаю, телефон прямого эфира 8-495-788-107-0. Здравствуйте, слушаю.
Добрый день, Роман, Москва. Я на протяжении 20-25 лет от оппозиционеров слышу ошибки Минфина, ошибки, непрофессионализм. А почему бы нам не предположить, что это совершенно целенаправленная, сознательная, я еще раз подчеркиваю, сознательная политика? И хотелось бы услышать, вот если в таком ракурсе, к чему приведет вот эта сознательная политика путинско-медведевского руководства?
Ну, вы знаете, это вопрос очень сложный, там, где кончается глупость и начинается предательство. А дело в том, что я просто немножко знаю, как это все функционирует. Я даже знал когда-то нынешнего министра финансов, он, правда, тогда был только начальником департамента. И я могу сказать, что большая часть этих людей, в общем, люди достаточно мирные и незлобные. Да, там есть такие вот идеологи вредительства, ну вот... Гайдара я уже упоминал, но они, в общем, их мало. А большая часть людей, они просто тянут лямку в рамках некоторых принятых правил игры. И при этом они безграмотны в том смысле, что очень многие вещи, которые можно было бы сделать даже в рамках этих правил игры, они не делают. Просто потому, что этого не понимают. У них вот голова очень специфически заточено, они выучили какое-то количество либеральных мантр, и в рамках этих мантр пытаются описать мир.
А мир сильно более сложный. Я уж не говорю про то, что мантры иногда просто изначально сочинялись не отвечающими реальности. И в результате у вас картина, при которой даже в тех случаях, когда можно совершить что-то разумное, совершаются глупости. Причем это не, ну, сейчас говорю, не целенаправленно. Ну, вот я просто приведу пример из той сферы, которая всем понятна. Суд над этими, которые устроили вакханалию в храме Христа Спасителя. Ну, понимаете, ну, как бы много можно было придумать изначально нормальных решений, но то, что придумано, ни в какие ворота не лезет. Я думаю, что люди, которые играют роль их продюсеров, сейчас потирают потные ручонки, подсчитывают уже миллионы, которые они на этом заработают. Но как бы негативные последствия для страны в целом и для православной церкви, ну, просто не передается описанию. И что, это враги заставили сделать? Нет, конечно, это сами своими же руками по причине невероятной дурости и в некотором смысле мракобесия. Ну, что тут можно сделать? Здравствуйте, слушаю вас.
Здравствуйте, Михаил. Меня зовут Сергей, у меня к вам такой вопрос. А есть ли у вас какой-нибудь лист, условно говоря, книг, которые хорошо читать мыслящему человеку по политэкономии для того, чтобы, ну, в общем, оперировать терминологии и нормально пользоваться категориями, которые...
Вот, ну, знаете, у нас на сайте Неоконсу имеется список книг, но он очень большой, книжки там тяжелые. Но не читать их, ну, как бы, понимаете, ну, или хотя бы про них, то есть, что там написано. И если говорить о толстых книжках, в которых изложена наша теория, то таковых пока нету. Потому что написать книжку – это дело сложное. Мы вот сейчас, вот, может быть, мы напишем этой осенью книжку про глобальные проекты. Вот. Книжку экономическую – это надо, ну, как бы разговаривать с Олегом Григорьевым, потому что он будет этим заниматься. Ну, и так далее. Здравствуйте, слушаю вас.
Доброе утро, Михаил.
Да.
Станислав Сокол, Москва. Алло.
Да-да-да, я слушаю вас.
Да, значит, во всем виновата, конечно, прежде всего, крайне неудачная экономическая модель, которая навязана с Западом. Она потерпела, безусловно, полное банкротство, причем об этом свидетельствует кризис и на Западе, в Америке и в Европе. Поэтому выход здесь только один. Реформы, которые в свое время провел Франклин Делано Рузвельт в Америке, а затем их повторили в Китайской Народной Республике. Введение системы государственного регулирования всех вот этих вот социальных процессов только дадут возможность восстановить экономику, а затем массовое производство для массового потребления. Как ваше мнение по этому вопросу?
Ну, я считаю, ну, во-первых, реформа Рузвельта и реформа в Китае – это две абсолютно разные схемы, абсолютно разные модели. Рузвельт занимался оздоровлением в промышленности в рамках предыдущего кризиса и расширял рынки. Что касается Китая, то Китай вписывался в существующую систему разделения труда не как ее центр. Еще раз повторяю, разные модели абсолютно. А ни та, ни другая модель нам сегодня не подходит. Потому что мы уже не являемся экономическим центром, и мы уже не можем вписываться в мировую систему разделения труда, потому что она нас переваривает. То есть мы уже вступили в ВТО, то есть фактически за нас будут решать, что у нас может быть, а что не может. Теоретически, конечно, государство могло бы вкладывать деньги, если бы оно имело независимую финансовую систему. У нас независимой финансовой системы нет. Так что на самом деле у нас сегодня в рамках старой экономической модели, которая существовала последние 300 лет, практически нет шансов на то, чтобы достичь какого-то успеха. Нам нужно придумывать что-то очень основательно новое и, имея в виду, что этот кризис очень сильно изменит всю экономическую систему. Здравствуйте, слушаю вас. Алло.
Здравствуйте, Михаил. Вот хотела поблагодарить вас. Вы даете всегда такие правильные советы. Вот очень честно ведете и слушаем только вас. И вот тогда вы мне дали совет про монеты. Очень довольны. Большое вам спасибо. И вот, может быть, еще какой-то дадите совет, вот вложение средств. Большое вам спасибо.
Вы знаете, я, в общем, небольшой специалист по вложениям средств. И обычно я на эту тему стараюсь... советов не давать, тем более общих. Здравствуйте, слушаю вас.
Здравствуйте. Я уже спрашивал, вот вчера задавал этот вопрос, так и мне не ответил ведущий. Скажите, почему нельзя просто вот снизить ЖКХ в два раза и снизить процентную ставку до 1%, как это сделали на Западе? И у нас не будет никакого кризиса. Почему вы все время уходите от этого ответа?
Я не очень понимаю, а что значит снизить ЖКХ? Кто будет снижать ЖКХ? У нас коммерческое ЖКХ. Если вы его снижаете, выясняется, что они не могут платить зарплату своим сотрудникам. И в результате у вас перестает работать вся система. Вы хотите ее взять обратно государству? Но тогда, соответственно, вопрос, кто из каких денег будет вкладываться в улучшение сетей и всего остального. То есть, на самом деле, тот вопрос, который вы задаете, он требует вначале предъявить некоторую модель. Западная система с постоянным снижением ставки привела к кризису, потому что она предполагала постоянное кредитование. Мы все-таки не Запад, и по этой причине у нас все попытки такие устраивать кредитные бумы, они заканчиваются довольно быстро катастрофой. Если мы сегодня решим это снова делать, ну, ладно, соответственно, мы закончим эту катастрофу буквально за несколько месяцев. И что тогда? На самом деле, вот легко сказать, но как только вы начинаете что-то делать на практике, выясняется, что есть целая куча абсолютно объективных ограничений. А сменить модель экономическую, это надо очень изловчиться. Возвращаемся в студию. Микрофона Михаил Хазин. Я продолжаю отвечать на вопросы слушателей. Напоминаю, телефон прямого эфира 8-495-788-107-0. Здравствуйте, слушаю вас.
Все здравствуйте, все живите. У меня коротко два вопроса. Первый вопрос. Если за полгода девальвация рубля произошла, как вы сказали, на 13-15%, плюс еще рост тарифов, то возникает вопрос, во сколько моему любимому многонациональному народу обошлись выборы президента для улучшения в кавычках их жизни? И второй вопрос. Не пора ли нам всем вспомнить третью статью Конституции Российской Федерации, что единственным источником власти и носителем суверенитета является многонациональный народ России, и всем объединиться для продолжения жизни, а не для ускорения смерти? Заранее благодарю. Лидия Ивановна, Москва.
Давайте соберемся все хорошие и убьем всех плохих. Что касается денег на выборы, это в центр избирком. Тут я, к сожалению, ничего сказать не могу. Здравствуйте, слушаю вас.
Алло, здравствуйте. Геннадий беспокоит. Скажите, пожалуйста, вот вы меня слышите?
Я слушаю.
Вот вчера была передача у Пронько на Сыном ФМ, где присутствовал Григорьев. Несколько раз поднимался вопрос о внутреннем рынке, но так Пронько и заболтал, и не дал Григорьеву высказаться. Вы не могли бы пару слов сказать о развитии нашего внутреннего рынка?
А какой там был Григорьев?
А вот Олег.
Олег или Леонид?
Олег.
Да, ну может быть, я не слышал. А что вы хотите о внутреннем рынке? У нас сегодня нету фактически внутреннего рынка в таком классическом смысле этого слова. Он очень сильно монополизируется. Он был одно время в начале 2000-х, когда там были оптовые рынки, еще чего-то. Сейчас у нас их нет. Очень все монополизируется крупными игроками. Ну, в общем, на самом деле, свободного рынка никогда нигде не было. Но, в общем, целая куча есть проблем, которые нужно решать. Там антимонопольный комитет, безусловно, не справляется. Поэтому, как бы, я даже не знаю, что тут еще сказать. Здравствуйте, слушаю вас.
Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, вот сейчас от Федеральной резервной системы
фактически экономики всего мира страдают. То есть выигрывают только там сколько-то семей, которые обладают соответствующими банками. А вот насколько имел право один единственный президент Вилсон решить такой вопрос за весь американский народ, за все американские штаты, как вы говорите, что это на безвременное, а не на 99 лет, как я читала, и насколько вот мы сейчас должны страдать от Федеральной резервной системы. И второй вопрос.
Я понял. Значит, есть несколько, вы задали, на самом деле, несколько вопросов. Первое, имел ли право президент? Решение принимал не президент, а Конгресс. Там, конечно, были махинации, голосовали не все члены Конгресса, закон был поставлен на голосование в последний день заседания перед каникулами, при этом многим было объявлено, что каникулы уже начались, и поэтому они уехали и не принимали участие. Ну, в общем, история про заговор о создании ФРС в 2013 году, она общеизвестна. Заседание знаменитое на острове Джекил осенью 2010 года, там и все остальное, имеется масса на эту тему книг. Я рекомендую книжку Сергея Егешьянца, которая называется, о господи, что-то там, «Игры сатанистов». Вот, но дело не в этом, а дело в том, что вся проблема состоит в том, что до недавнего времени деятельность ФРС была на пользу всем. Да, конечно, они отбирали значительную часть, но они при этом и оставляли больше. Но это вот известная история. Есть такой промоутер боксерский в США, Дон Кинг, который знаменит тем, что он обирает боксеров. Если другие промоутеры себе забирают 20-30% заработка боксера, то Дон Кинг себе забирает 60-70%. Но поскольку он и денег получает сильно больше, в 5-7 раз больше, то в результате наличных вот, в номинале боксерам достается больше. Понимаете, всегда приятнее взять там 40% от 5 миллионов, чем 70% от полутора. И по этой причине деятельность ФРС, на самом деле, всех устраивала, пока ФРС обеспечивала экономический рост и хорошие доходы всем участникам процесса. Весь фокус в том, что в последнее время у ФРС это не получается, собственно, из-за этого кризиса. Здравствуйте, слушаю вас.
Добрый день.
Да, только очень коротко у нас времени не осталось.
Я понял, Киев, Михаил Хазин, могу я?
Я слушаю, слушаю, давайте быстрее.
А, да, вопрос такой. У вас все время левая риторика происходит, когда вы рассказываете в экономике и так далее. А когда вы в недавнем интервью говорили о своих планах, то говорили, что, возможно, вы организуете правую партию. То есть, ну, как-то не соответствует. Вроде бы левая риторика, и вдруг правая.
Я не очень понимаю, что такое левая риторика. Вы уж простите. А вот, я как бы просто описываю ситуацию так, как я ее вижу. Что касается правой партии, то в России не хватает правоконсервативной партии. В России и левой партии реально нету, но это поле занято КПРФ, а правоконсервативной партии у нас вообще нет, пусто. Ну, собственно, на этом наше время подходит к концу. У микрофона был Михаил Хазин. Благодарю за внимание. До свидания.